Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Мы рассказывали в своих передачах о знаменитом Ордене Победы. И, конечно, в обществе Орден Победы воспринимается не только как, собственно, высшая полководческая награда, но и как самый редкий советский орден. Однако в действительности Орден Победы, который вручался в общей сложности 20 раз, в том числе 5 иностранцам, не являлся, как ни странно, самый редким советским орденом по количеству вручений.
Академик Андрей Хазин.
Чемпионом, если так можно выразиться, по минимальности вручения был орден за службу Родине в вооруженных силах СССР первой степени. Надо сказать, что фактически кавалер всех трех степеней этого ордена приравнивался герою Советского Союза по многочисленным льготам. Но в силу того, что орден сам был учрежден только в 1974 году, в обществе он не был воспринят как широко известный и пользующийся большим уважением. Более того, как правило, он вручался за действия, не связанные с риском для жизни, хотя далеко не всегда. Многие офицеры, служившие в Афганистане, получали его в том числе и за серьезные боевые операции. Тем не менее, история существования этого ордена берет начало в середине войны, когда в соответствии с докладной запиской начальника тыла Красной армии Хрулева на имя верховного командующего Сталина был рассмотрен вопрос о том, что огромное количество генералов Красной армии не имеет никаких наград. Это было связано с тем, что очень большое количество партработников были мобилизованы на должности, условно говоря, комиссарского направления, членов военных советов и начальников политуправления, политотделов, армий, фронтов и так далее. И эти люди не были награждены ни за участие в гражданской войне, не были награждены юбилейной медалью 20 лет РККА и не получали орденов ранее, в том числе и за свою трудовую деятельность. В результате количество генералов, а надо сказать, что после того, как политические работники были переаттестованы в общие войсковые звания, они стали называться просто генералами, не имевших ни одной награды, перевалил за несколько сотен, что было, конечно, нонсенсом. И эти люди, будучи достаточно весомыми в свое время в партаппарате и достаточно влиятельными и в рамках Красной армии, естественно, выражали недовольство по поводу того, что многие младшие офицеры могли похвастаться серьезным набором наград, тогда как они, несмотря на высокий чин, таких наград не имели. В результате было принято решение о том, что некоторые награды, в том числе самые высшие Советского Союза, вручали за выслугу лет. Было принято решение о том, что лица, прослужившие в Красной армии 10 лет, награждались автоматически в случае отсутствия каких бы то ни было серьезных прегрешений медалью за боевые заслуги, 15 лет орденом Красной Звезды, 20 и 30 лет орденом Красного Знамени, а 25 лет орденом Ленина.
Программа «Ордена. Рассказ о наградах».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, ребята.
Все не так, а эдак, потому что сегодня из всех старых добрых английских убийств и безобразий вы выбрали самые безобразные безобразия.
Добрый день,
Алексей,
да, но оно
Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева.
Тем не менее, оно вполне английское, как мы сегодня увидим.
Да, но дело происходит в Шотландии.
Дело происходит в Шотландии, да, но оно совершенно такое вот английское в смысле политической экономии. Оно восходит к одному из, а может быть и к нескольким тезисам Адама Смита о руке рынка, потому что вот мы ее сегодня будем постоянно наблюдать.
Но при этом стремление к знаниям, к просвещению.
Да, да, потому что это совершенно просвещенческое дело. Да. Но, наверное, вот прежде чем, мы сегодня все время будем считать деньги с вами, вынуждены считать деньги, так получится. Не свои, правда. Вот, и поэтому надо для начала, наверное, напомнить систему денежную британскую, потому что она не соответствует нынешней.
И какая простая система была. Совершенно. Но зачем было в 70-м году менять? Все как просто. 12 пенсов шиллинг, 10 шиллингов, 10 шиллингов крона, 5 шиллингов полкроны, 20 шиллингов фунта, 21 шиллинг гинея. Чего может быть проще?
Вот нам с вами сегодня потребуются шиллинги, фунты и гинеи для того, чтобы, значит, вот еще раз, совершенно верно вы все сказали, значит, 20 шиллингов это фунт, а 21 шиллинг это гинея.
Да.
Гинея – это золотая монета, и называть цену в гинеях – это признак вот такого аристократизма.
Это да, это определенных кругов, потому что в определенных сферах платили жалования или гонорары в гинеях.
Совершенно верно, да. В частности, в богатых аристократических домах прислуги тоже назначали жалования в гинеях. И в дорогих магазинах выставляли цены в гинеях. И вот тем более удивительно, что мы сегодня наши цены на трупы будем считать тоже в гинеях. Значит, определенные, это наводит на определенные размышления. Да. Это действительно дело просвещенческое, потому что оно напрямую связано с совершенно колоссальным расцветом естественных наук, всего, в первую очередь, что связано с медициной, в Европе и, в частности, на Британских островах в 16, 17, 18 веке. И здесь это все наталкивается на очень старую проблему. Вообще, на самом деле, медики, практикующие, начали вскрытие еще не позднее 3 века до нашей эры. Но даже великий римский врач Гален, на которого долго-долго будут ссылаться и медики средних веков, и начала нового времени, он, в общем-то, производил вскрытие в основном животных, а дальше на основании этих вскрытий делал какие-то выводы об устройстве человеческого организма. И только в 16 веке знаменитый врач Везалий издает труд о строении человеческого тела в том же 1543 году, когда выходит издание «Посмертные книги Коперника», то есть это такой великий год для европейской науки. И вот в этой книге о строении человеческого тела он многие выводы Галена опровергает, именно в связи с тем, что он их проверил на вскрытиях уже человеческих тел и пришел к выводу, что Гален во многом ошибался. И как это не покажется сегодняшнему европейцу удивительно, но одним из центров европейской медицины становится Шотландия. И в Эдинбурге существует мощнейшая медицинская корпорация. И, судя по всему, первый в Европе в 1506 году, всего-то навсего, да, Шекспир, о котором мы сегодня будем говорить, еще не родился, еще да, долго не родится.
Ну, добрый король Джейми.
Да, добрый король Джеймс IV разрешает официально корпорации профессиональной, можно сказать, цеху цирюльников и хирургов. Они были объединены в одну профессиональную корпорацию. Ну, это неудивительно. По всей Европе цирюльники заодно делали простые операции, вскрывали фурункулы, срезали мозоли, отворяли кровь и так далее, и так далее. Да.
Мозольный оператор, конечно, кстати говоря, должность это.
Так вот, им было разрешено производить 4 вскрытия в год, 4 выдавалось им, как сказано было в королевском эдикте, bodies of certain executed criminals. Да, вот источником...
Вот я как раз хотел спросить, это действительно казненные?
Да, это казненные преступники, и они долгое время будут основным источником легальных, скажем так, вот этих вот тел для вскрытия. Значит, Англия, которую мы почему-то считаем более просвещенной и продвинутой, чем Шотландия. Тем не менее, подобный закон приняла только в 1540 году. При еще одном добром короле Генрихе, как вы понимаете, 8, который тоже, ну, собственно, видимо, взял за основу эдикт шотландского коллегии, потому что тоже ассоциация цирюльников-хирургов и тоже 4 тела. А, значит, только уже после реставрации, то есть, соответственно, после революции, после реставрации, Карл II увеличил это небогатое число до 6 преступников в год. Вот, значит, разрешалось. А Елизавета I, которая была, как известно, большая просветительница, она предоставила такую же привилегию на 4 вскрытия в год еще одной профессиональной корпорации, на этот раз учебно-медицинской, это колледжу врачебному колледжу, College of Physicians. Значит, в 1564 году, и таким образом на всю Англию во второй половине 16 века приходилось 10 легальных, нет, извините, 8 еще пока легальных разрешенных вскрытий, которые медики могли делать для научных и учебных целей.
Есть один вопрос, да, параллельный, потому что при форме и уровне казни, которые были на Британских островах, что там доставалось бедным студентам?
Ну, видимо, были и простые казни тоже, и студентов все-таки что-то просто
по 200 высоко и коротко, да?
Ну вот, например, я процитирую документ, который называется Murder Act, закон об убийствах 1752 года, это уже просвещение просвещением, да? Там сказано: every murderer shall after execution either be dissected or hung in chains. То есть вот такая позорная посмертная судьба тела: либо выставляли, как раньше, выставляют в цепях на обозрение, да, либо передают для, соответственно, научно-медицинских целей. Так вот, как вы понимаете, 8 тел в год на Англию – это крайне недостаточно, а интерес огромный. И студенты-медики практически бунтуют, потому что им приходится изучать анатомию по атласам, зачастую очень недостоверным, кстати, безумно дорогим. Преподавателям приходится рассказывать на пальцах и, так сказать, рисовать мелом на доске. И это приводит к тому, что появляется и стремительно распространяется такая полупочтенная профессия, как трупные воры, можно так это назвать. Значит, body snatchers, похитители тел, если дословно, но циничный народ, совершенно сбитый с толку различного рода религиозными реформами, назвал их труднопроизносимым словом resurrectionists, воскресители. То есть те, кто достают из могил, так сказать, уже туда уложенные тела.
Это замечательно.
Ну, английский юмор, он, в общем, знаменит, конечно. Да. И о том, что эта проблема, мягко говоря, существует, косвенно свидетельствует одна из самых знаменитых эпитафий в англоязычной литературе, скажем так. Good friend, for Jesus' sake forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. Добрый друг, ради Христа, да, не трогай праха, который здесь находится. Будь благословен тот, кто пощадит эти камни, и проклят тот, кто потревожит мои кости. Это эпитафия на могиле Шекспира, и, по мнению большинства, она написана заблаговременно им самим. Ну, или, по крайней мере, кто-то из талантливых людей сделал стилизацию под него. Правда, конечно, мы не можем быть уверены, что Шекспир обращается именно к вот этим вот профессиональным добывателям тел. Там есть и другие вещи. Версии, почему такая именно эпитафия на
нем? Потому что это не он там.
Ну, разумеется, целый большой огромный пласт, шекспировский вопрос. Вот. И появляется вот такая вот, значит, весьма распространенная профессия. Настолько распространенная, что мы видим по действиям добрых людей, что они боятся, они в курсе всего этого. Кстати говоря, как посчитали потом уже архивисты, с одного из крупнейших шотландских кладбищ в окрестностях Эдинбурга в год похищалось от 1000 до 1500 тел. Вы можете себе представить масштабы с одного кладбища? Причем, значит, эти люди были хорошо организованы. Например, незадолго до описываемых событий, мы будем с вами говорить о 1828 годе, а вот за 30 лет до этого, в самом конце 18 века, была раскрыта банда, состоявшая из 15 человек, которые занимались похищением трупов. У них была своя агентура, потому что нужно было быстро получить информацию. Понимаете, это вот, ну, любому человеку, который сегодня сталкивался с организации похорон, это известно, да, вот, но сегодня, в общем, практически не скрывает, что скорая помощь сообщает похоронным агентам о том, что кто-то скончался. Вот то же самое происходило тогда, как только появлялось свежее и перспективное с этой точки зрения тело, то, значит, клерки различного рода, которые ведали регистрациями смертей, кладбищенские сторожа, могильщики, другие люди, похоронные агенты те же самые, естественно, они сообщали за определенную плату о том, что вот такое-то тело, вот там-то тогда-то будут похороны, потому что здесь сроки очень важны, нужно же это тело добыть свеженьким. Поэтому, например, некоторые небогатые семьи, которые не могли нанять на первые несколько недель сторожа, а и такая профессия появилась, по ночам сторожить могилу, чтобы ее не ограбили. Вот, кто не мог себе этого позволить, они придерживали похороны для того, чтобы захоронение происходило тогда, когда тело уже, так сказать, не может заинтересовать вот этих самых гробокопателей. на кладбищах устанавливаются специальные сторожевые вышки. Для богатых людей изготавливается специальный сейф-коффин. Металлическая такая вот, такой чехол, сейфовый чехол для гроба, в который все это помещается, чтобы нельзя было гроб взломать. Значит, отрабатывается техника похищения мертвого тела. Для того, чтобы по могиле незаметно было, что она недавно разрыта, значит, они подрывались таким, значит, наклонным ходом к одному из торцов гроба. Не вскрывали могилу, просто вот раскапывали яму, да, а подрывались, делали узкий лаз, при этом землю специально насыпали на такие брезентовые плащи, чтобы то, что не понадобится, потом можно было унести, чтобы она не была раскидана вокруг могилы. Ломиком специальным, фомкой такой вот, отдирали доски с торца, аккуратненько вытаскивали на специальной ткани, вытаскивали тело, снимали с него все тут же, снятое закладывали обратно в гроб, гроб заколачивали, зарывали этот узкий лаз, все разравнивали, так сказать, там пылью засыпали и исчезали. Говорили, что профессиональная слаженная бригада из 5-6 человек за полчаса могла украсть тело. А вот теперь зачем они немедленно все снимали, всю одежду, саван и так далее? А это проблема английского толкования закона и английского законодательства. Дело в том, что правовой статус мертвого тела в английском праве определен не был. Вот после смерти, а вот то и есть, после смерти душа понятно чья. Душа отправляется либо к Богу, либо к его, так сказать, антиподу. А вот тело чье? Тело – это вещь или не вещь с точки зрения английского законодательства? И английское законодательство на тот момент отвечает довольно однозначно. Тело не вещь, тело не может быть собственностью. По поводу тела есть права и обязанности у родственников или там каких-то государственных организаций по некоторым категориям тел. Право и обязанность одновременно состоит в том, чтобы тело определенным образом предать земле. Но собственностью на это тело родственники не обладают, и поэтому они не могут его продать. И поэтому сам, кстати говоря, человек еще до своей смерти не может пока свое тело завещать медикам легально. Это станет возможно только после 1832 года, потому что вот было бы легкое решение проблемы.
Ну, да.
Всегда можно найти бедняка, который с радостью там за несколько фунтов, а то и шиллингов даже завещает свое тело на дальнейшие исследования. Но этого нельзя сделать, оно ему не принадлежит.
А монарх может распорядиться только о судьбе, то есть о судьбе, скажем, тела преступника.
Именно преступника, потому да. что преступник – государев человек. Так сказать, попав в руки правосудия, осужденный к смертной казни монаршим судом, его тело становится как бы в распоряжении, теперь в распоряжении монарха. И вот, собственно говоря, возвращаемся к одежде, савану и всему прочему. Почему они немедленно стремились избавиться от него путем закладки в гроб обратно? Потому что это была чуть ли не единственная юридическая зацепка, за что их можно было в случае чего притянуть.
То есть, кражи вещей.
За кражи вещей, да. Тело не вещь, а вот то, что на нем надето, вещи. И у них есть собственник, это наследники покойного. Значит, если эти вещи остаются на месте, то кражи нет. Гроб на месте.
Ну да.
Поэтому ни в коем случае нельзя выкапывать гроб и его выбрасывать.
Ценности.
Потому что за что можно привлечь? Привлечь можно, например, за осквернение могилы. То есть, разрушение памятника, да, нарушение там целостности ничего... гроба. Ничего не сломано. Ничего не повреждено. Все шмотки до последней пуговицы на месте. Кражи нет. А вот насчет того, что тело исчезло, можно было привлечь к ответственности за святотатство. Недолжное обращение с телом. Можно было, в принципе, привлечь к ответственности за нарушение общественной морали, но там максимум год тюрьмы за это можно было схлопотать. И самой-то реальной опасности это было просто вне всякого правового поля огрести от возмущенных жителей окрестных деревень, которым, естественно, не нравилось такое поведение на кладбищах. И бывало, что били, конечно, ловили, били, и так далее. Все это происходило. Но, тем не менее, гробокопатели свою работу делали, потому что получали они на этом совершенно фантастические барыши. Вот, собственно говоря, мы переходим к бухгалтерским расчетам. Значит, в начале 19 века, о которой мы с вами говорим, цены метались, как вот цены на нефть в 80-е годы. Разные врачи показывали, что они платили за мертвое тело. Понятно, что было определенное ранжирование. Тело здорового человека в одних ситуациях могло стоить дороже, а в других дешевле, потому что некоторые анатомы заказывали тела с определенными параметрами, скажем, женщина, очень интересовали женщины, умершие во время беременности, очень интересовали различного рода врожденные и приобретенные уродства. Совершенно фантастические деньги были заплачены за мертвое тело ирландского гиганта, как его называли. Это человек, рисунки и описания есть в Кунсткамере в Петербурге, знаменитого человека. Так вот, он, судя по всему, был 2,5-метрового роста. Его тело Эдинбургский университет купил за 500 фунтов стерлингов. Это совершенно непредставимая, ни с чем не сопоставимая сумма. Значит, так вот, за тело платили от 2 до 14 гиней. А теперь давайте посчитаем, что это такое. Ткач, мужчина-ткач, женщины и дети оплачивались ниже, мужчина-ткач, работающий на одной из ткацких фабрик, скажем, лондонского Ист-Энда, получал в начале 19 века 5 шиллингов в неделю.
Полкроны,
то есть,
да.
Он получал полкроны или четверть фунта, или чуть меньше, чем четверть гинеи. Да? То есть, будем считать так, поскольку месяц это чуть больше 4 недель, он получал гинею в месяц или 12 гиней в год. Вот за одно тело можно было получить 14 гиней. Представляете, годовое жалование мастерового, не самого дешевого, потому что качество все-таки определенная квалификация. Ну, стоит овчинка выделки, скажите,
да пожалуйста. Еще как? Нет.
А вот теперь мы, собственно говоря, понимаем, почему произошло то, что когда-нибудь должно было произойти. Ну, кстати, слухи о том, что и раньше в чью-то небольшую, но смышленную голову пришла мысль, что чего подвергать себя опасности, искать и выкапывать, и молчать, скрываться и таить, когда можно просто прибить и продать, да? Конечно. Эта мысль, видимо, посещала людей и раньше. Но вот то дело, которое вы сегодня выбрали, кстати, колоссальным большинством голосов, там больше 50%, с первого раза проголосовало, оно стало образцовым, оно упоминается, вот когда тема этих самых воскрешателей или похитителей тел затрагивается, всегда вспоминают дело Бёрка и Хэра, и я отсылаю, например, к одному из самых известных сочинений, переведенных, естественно, на русский по этому вопросу. У любимого вашего Роберта Льюса Стивенсона есть рассказ, который называется «Body Snatchers», то есть «Snatcher», «Похититель тел». Такой прочитайте, достаточно короткий, очень интересный рассказ. Так вот, да. Все это начинается в 27-м году, когда двум балбесам, им, значит, ну, они уже не очень по тем временам молоды, им за 30, оба они эмигранты-выходцы из Ирландии, оба они живут в Эдинбурге, и оба они ищут постоянно, так сказать, чем бы подзаработать, потому что заканчивается как раз в это время строительство канала, на котором они работали землекопами. Вот им приходит в голову следующая схема. Один из них вступил в связь с вдовой, которую он наследовал от своего покойного мужа, меблированные комнаты. Соответственно, она их сдает. И вот умирает старый жилец в одной из таких комнат.
Через пять минут увидим, что было дальше.
Да.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так.
Мы продолжаем. И, в общем-то, подходим. Значит, сняли они меблированные комнаты.
Ну, они, собственно говоря, эти меблированные комнаты получили от предыдущего владельца, можно сказать, по наследству. Ну, вдова его получила. И вот, долго ли, коротко ли, умирает жилец, отставной солдат, пожилой человек. Он задолжал за вот эти самые комнаты арендную плату довольно существенную, 4 фунта стерлингов он задолжал. Вот-вот должна ему была прийти пенсия за очередную четверть года, он получал свою солдатскую пенсию вот такими вот кусками 4 раза в год, и они рассчитывали, что он долг вернет, а вот он умер незадолго до этого, соответственно, денежки пропали. И тогда им пришло в голову, чтобы все-таки получить с него должок-то, это тело, поскольку у него никаких известных им родственников не было, значит, это тело пристроить. А было известно, что довольно эксцентричный ученый, доктор Роберт Нокс, уже очень известный в Шотландии, даже за ее пределами, анатом и физиолог, в общем, ну, приобретает такого рода вещи. Значит, они пошли, соответственно, по известному им адресу, спросили, с кем-то из ассистентов переговорили. И в конечном итоге очень здорово это тело пристроили за почти в 2 раза большие деньги, чем покойный им задолжал. За 7 фунтов и 6, по-моему, шиллингов. Значит, посчитали дотошные специалисты, что на сегодняшний день эта сумма выросла до 731 фунта стерлингов, что чуть-чуть не дотягивает до 1000 долларов. Ну, опять же, согласитесь, есть ради чего работать.
Да.
И когда они в полном совершенно обалдении от того, как все хорошо получилось и провернулось, начали эти деньги пропивать, вот тут кому-то из них, ну, трудно установить кому, но суть потому, что повесили в конечном итоге все-таки Берк, давайте считать, что ему пришло в голову, а чего ждать милости от природы?
Да, взять их
наша задача. Вот наша задача-то.
Да.
Что ж полагаться на то, когда там следующий постоялец помрет и помрет ли? Надо это дело как-то, значит, поставить на поток. И они поставили. Значит, схем было несколько, но в основном это были, ну, скажем так, люди с пониженной социальной ответственностью или с пониженными умственными способностями, которых под какими-то предлогами заманивали вот в эти самые меблированные комнаты, там убивали, дожидались, значит, темного времени суток, и дальше уже, видимо, у них сформировался определенный такой вот, значит, канал сбыта, потому что в общей сложности им не будет инкриминироваться 16 убийств, но вот, судя по показаниям, по меньшей мере 16 человек они переправили на тот свет, ну и 17-й вот этот старый солдат, его тело было продано, но он, видимо, действительно умер сам. Значит, несколько раз они были довольно близки к провалу. Первый раз они заманили 2 девиц, 2 проституток, напоили, ну, одну напоили до такого состояния, что она у них заснула, а вторую не удалось споить, и она своими ногами ушла. И потом, когда она пришла в себя, а подруги нигде не обнаружила, она начала что-то подозревать, но ей там запудрили как-то голову, но потом, когда дело все вскроется, она, так сказать, придет в себя и даст показания. Потом они убили довольно популярного в Эдинбурге местного дурачка, некоего Джеймса Уилсона. Он, судя по всему, был вот из этих самых, такой человек дождя. Он обладал разумом маленького ребенка, несмотря на то, что был взрослым юношей, но при этом с какой-то фантастической скоростью считал в уме.
Ну, такой аутичный.
Да, 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 да. Он развлекал, и за это его очень любили. Он был беззлобный, невредный, так сказать, в городе к нему хорошо относились. Ему любили задать вопрос, вот на какой день недели приходилось такое это число такого-то года в 1300 каком-нибудь году. Он, значит, там через несколько секунд выдавал день недели, бежали проверять, выяснял, что он каждый раз оказывался прав. То есть он невероятно... И его убили, продали, и на вскрытии, когда Нокс... Значит, а он, Нокс, производил частные вскрытия. Это вот к вопросу о рынке репетиторских услуг. Дело в том, что поскольку в колледжах студентам крайне этого всего не хватало, они за деньги записывались на частные вскрытия в качестве зрителей. И профессор в плане такого своеобразного частного занятия производил вскрытия, студенты вот, значит, этим пользовались. Когда Нокс приступил к вскрытию и, так сказать, снял покрывало с тела, то многие студенты узнали этого несчастного юношу, и Нокс очень занервничал, и потом это будет использоваться против него, но прокуратура не сможет все-таки доказать, что он понимал, что тела ему достаются людей не умерших, а убитых. А надо сказать, что эти вот убийцы, Берк и Хэр, они, в общем, довольно быстро разработали методику, как сделать так, чтобы не было очевидных следов насильственной смерти. Они своих жертв душили, причем старались при этом не использовать ни веревку, ни руки, чтобы не оставалось переломов, следов стронгуляционной борозды на шее. Если жертва была заведомо слабее, да еще и подпоена, как правило, то Берг, который обладал очень большой физической силой, просто садился на грудную клетку жертвы, и жертва не могла дышать и задыхалась таким образом. И патологоанатомы, судебные медики определить ничего положительно не могли. Вот, вот как, например, в своих показаниях на суде Хэр, который уже выкрутился, сейчас я скажу, как он описывает последнее убийство, то, на котором, собственно, их прихватили. Значит, они убили старушку, тоже ирландку. Она просила подаяние в местном пабе, куда пришли на ее беду Берк и Хэр. Те тренированным ухом услышали родной ирландский акцент. Берк к ней подошел, налил ей кружку, спросил, как спиртного, как ваша фамилия. Та сказала, вот меня зовут миссис Докерти. А, Докерти, ведь это девичья фамилия моей матери. Откуда вы? А я оттуда-то. Да, ой, моя мама тоже оттуда-то. Мы с вами родственники, пойдем ко мне домой, я вас угощу. Вот. Они привели старушку. Старушка с удовольствием принимала внутрь все, что горит. То есть, все шло просто как по маслу. Но очень мешалось то, что в соседней комнате находилась супружеская пара, квартиросъемщики. Их под благовидным предлогом на эту ночь удалили. Но потом, когда они вернулись и старушки не нашли, они спросили, а где старушка-то? Она по нашим... Мы когда уходили, она была такая пьяненькая, что по нашим расчетам она еще здесь дрыхнуть должна. А нет, вот она ушла. Но так себя при этом странно вели, не пускали их подойти к кровати, а женщина там свои какое-то белье оставила на этой кровати. Что они что-то заподозрили, когда настал момент, они смогли заглянуть под кровать, а там, собственно, тело старушки-то и находилось. Ну вот, собственно, с этого момента полиция их и прихватила. Так вот, как описывает Хэр, уже освобожденный от ответственности, как Берг, по его словам, единолично убивал вот эту самую миссис Докерти. Это его допрашивает председатель суда. Судит высокий суд юстициариев, это высший уголовный суд Шотландии. В Шотландии до сих пор своя правовая система, и тогда тем более. Что он делал? Постоял немного, потом встал над женщиной, у нее над головой расставив ноги. Она немного покричала, и он заткнул ей рот. Он сам навалился на нее. Да, он прижал ее голову грудью. Она пыталась закричать, верно? Да. Она пыталась это сделать не один раз? Она еще немного стонала после первого крика. Что он делал с ней? Где были его руки? Одну руку он положил ей под нос, другую сунул под подбородок, ниже рта. Он не давал ей дышать? Вы это имеете в виду? Да. Сколько времени он продолжал это делать? Я не могу точно сказать, сколько это длилось, 10 или 15 минут. Он что-нибудь вам говорил, когда все это происходило? Нет, он ничего не говорил. А потом он встал? Да, слез с нее. Она тогда казалась мертвой? Да, она выглядела чуточку мертвой. Видимо, в оригинале он сказал «be dead». Она выглядела вполне мертвой. Она не шевелилась. Я не могу сказать, была она мертва или нет. А что он сделал потом? Он закрыл ей ладонью рот. Сколько времени он продолжал это делать? Он держал так руку 2-3 минуты. Что вы делали все это время? Я сидел на стуле. Вот, ну, полагаться на его показания, конечно, мы не можем, потому что у этого человека есть, так сказать, основания себя выгораживать. Но каким образом Уильяму Хэру удалось выкрутиться из всей этой истории? А дело в том, что, несмотря на то, что их застали практически на месте преступления, опытный прокурор, прокурор Шотландии сэр Уильям Рэй, он понимал, что дело может развалиться в суде, что вот material evidence, вещественных доказательств, не хватает. И поэтому он пошел путем, который, в общем, до него много раз был опробован, а сейчас этот путь во многих правовых системах институирован вполне. Он предложил Хэру иммунитет. В обмен на показания. Сделка. Да, сделка с правосудием. Это называется, значит, королевский ордер, это называлось в Англии. То есть, королевская защита, по сути. И Хэр, недолго поколебавшись, согласился все рассказать и дать показания под присягой в обмен на защиту и в обмен на то, что его не тронут. В результате Берг оказался единственным крайним, потому что жена Хэра, владелица вот этих меблированных комнат, тоже ускользнула от правосудия из-за того, что по закону ее супруг не мог свидетельствовать против нее. и, соответственно, на нее дел тоже не было. Ну, а Берг, соответственно, пытались его сожительницу Хелен МакДугал привлечь к ответственности, но в конечном итоге Берг практически все взял на себя, и, кстати говоря, Роберта Нокса тоже он, по сути, освободил от ответственности, хотя того, видимо, можно было привлечь, хотя бы за недонесение о совершенном преступлении. Можно было, видимо, доказать, что он не мог не понимать происхождение этих трупов, но Берг дал письменные показания под присягой, что никогда, ни разу доктор Нокс не требовал от меня никого убивать, не инструктировал меня, как это сделать, и я никогда ему не сообщал, каким образом погибли эти люди. То есть, по сути, у врачей и студентов, которые покупали тела, и у тех, кто их продавал, у них сложился такой вот негласный договор. Вы не спрашиваете, вы не рассказываете, мы не спрашиваем.
А мы не спрашиваем, да.
Да. И это обеим сторонам позволяло, соответственно, вот, собственно, у Стивенсона про это в его рассказе. Очень вам советую прочитать, хотя рассказ, конечно, жутковатый. Ну и в результате судья приговорил единственного найденного виновным, Уильяма Берка, к смертной казни. Им инкриминировалось 3 убийства, те, которые были лучше всего доказаны, но в конечном итоге обвинение не стало тратить силы на доказательства 2 убийств, вот этого самого слабоумного Уилсона и проститутки Мэри Паттерсон, сосредоточились на самом доказанном, на самом, что называется, надежном, вот на миссис Докерти. И дело в том, что неважно было, мы с вами уже говорили в одной из передач про Англию 19 века, 1 труп, 15 труп, все равно виселится. Поэтому довольно часто прокуратура, как мы бы сейчас сказали, обвинение, ну, просто время свое не тратила. Вот это у нас доказано, а все остальное, так сказать, неважно. А дело в том, что слушания начались в сочельник 24 декабря 1928 года, и их по ряду соображений не хотели прерывать. В результате все закончилось утром уже рождественского дня. Суд шел всю ночь. Это, видимо, повлияло на присяжных. Они недолго совещались, всего 45 минут. Видимо, им хотелось за рождественские столы. Вот. И вот он был повешен, а в приговоре было сказано, что его тело заранее обречено быть отданным на публичное вскрытие. И крупный судебный медик шотландский провел вскрытие, при котором присутствовало какое-то безумное количество людей. Он его проводил на открытом воздухе. Говорят, что вот на казнь и на это самое вскрытие собралось около 30 тысяч человек. Я так понимаю, это пол Эдинбурга по меньшей мере, да?
Тогдашнего это... Нет, Эдинбург побольше уже был.
Да,
побольше,
но побольше. В любом случае, если брать взрослое население, то я думаю, что это будет существенная достаточно его часть. Вот. И это дело впоследствии привело к очень большим изменениям в законодательстве. Значит, во-первых, парламент создал специальный комитет, который начал собирать информацию вообще о состоянии дел по этому вопросу. Вызывал, допрашивал врачей, анатомов, художников, кстати, еще одна категория покупателей.
Им
же нужно знать анатомию, анатомию в первую очередь, да? Вот, допрашивал, выяснял цены, выяснял способы приобретения, выяснял, насколько это все вообще широко распространено. В конечном итоге были сделаны совершенно неутешительные выводы. А тем временем семя упало в хорошо унавоженную почву. Остальные люди, подобные Берку и Херу, сказали: «Ой, а чё ж мы-то копаем до сих пор?» И в результате в 30-м году в Лондоне была обнаружена целая банда, которая просто потоком убивала людей практически как на конвейере ради того, чтобы продавать трупы. И все это привело к тому, что в 32-м году, вообще, 32-й год для Англии очень важен. Это первая парламентская реформа, ликвидация знаменитых гнилых местечек в английском парламенте и так далее. И вот в этом же году был принят специальный закон об анатомии, по которому были созданы, наконец, нормальные условия, позволяющие вот этому рынку сформироваться относительно цивилизованно. То есть, появилась возможность получать тела не только преступников, сотрудников, значит, было разрешено официально не имеющих родственников обитателей работных домов, которые умерли. То есть всех, кто умер в государственных казенных учреждениях,
и еще,
в тюрьмах.
И статус еще, кому принадлежит, да, тело, так и нет.
Да, и никто на это тело не заявил никаких претензий. Вот это. Ну и кроме того, наконец было разрешено людям завещать свои тела на научные исследования, что резко обрушило рынок, и потихонечку рынок начал, вот этот черный рынок, начал в Англии умирать, потому что появился рынок легальный. А вот в Соединенных Штатах красть тела для тех же самых целей продолжали вплоть до конца 19 века. Более того, в Соединенных же Штатах родился параллельный бизнес. Начали красть уже захороненные тела для того, чтобы требовать выкуп с родственников. И, собственно, буквально за несколько часов до запланированного похищения был раскрыт заговор с целью похитить тело Линкольна, например, уже похороненное, да? Федеральным агентам удалось это все предотвратить. Ну, а самая, может быть, известная история похищения тела – это похищение тела Чарли Чаплина в Швейцарии. Ой. Оно же было похищено, затребовали там чуть ли не 200 тысяч франков, но договорились, по-моему, на 20. В общем, вдова, которая сбила цену фразой, что Чарли очень бы позабавила ваше предложение. Вот, она, тем не менее, заплатила, и великий насмешник вернулся. Будем надеяться уже на вечный свой поход.
Ой, да. Ну, вот мы как раз сейчас упомянуты были Соединенные Штаты, и мы туда и не куда-нибудь, а в Верховный суд сейчас отправляемся. Верховный суд и наиболее важные решения Верховного суда.
Хочется поговорить о прецедентном праве. Дело в том, что для континентальной европейской системы, которой принадлежит и наш с вами правосудие, судебный прецедент – нечто не очень понятное. Вот я выбрал 5 очень действительно известных судебных прецедентов Верховного суда США.
Начинаем с судебного дела о контрабанде чернокожих рабов капитаном шхуны «Амистад» и их восстание, 39-41 год, 1800.
Это дело мы предлагали, фильм, я думаю,
да,
вы смотрели,
представляете себе. Да, и сын президента Адамса, и президент бывший.
И там вообще очень интересные, да, юридические коллизии, что начиналось как одно дело, заканчивалось как совершенно противоположное дело. Сначала-то было дело о бунте рабов, а потом стало делом о контрабанде капитана,
вот,
и о причастности испанцев, вот, которые, да, тоже, да, там, да, имели всякое отношение к этому.
Далее едем. Судебный процесс. Дред Скотт против Стэнфорда. Прецедентный иск о признании раба свободным.
Это знаменитое дело, когда аболиционисты пытались затащить в Верховный суд дело о том, что раб, побывавший на территории свободного штата, становится свободным. Если бы Верховный суд за это проголосовал, то открылись бы возможности для легальной ликвидации рабства. Но, к сожалению.
Судебный процесс Техас против Уайта и других по поводу продажи казначейских облигаций во время гражданской войны. Прецедентное дело о праве штата на выход из состава
Совета. Совершенно верно, потому что дело было об облигациях, которые техасские законодатели толкнули во время гражданской войны, утверждая, мы могли это делать, потому что мы были независимым самостоятельным государством. Да, state, это же и штат, и государство.
Да.
А вот Верховный суд постановил, нифига, вы не могли этого.
Стремительно идем дальше. Рейнольдс против Соединенных Штатов. Прецедентный иск о свободе религиозных убеждений в случае их противоречия закону, 1870.
Мормонское многоженство.
Судебный процесс Шенк против Соединенных Штатов. Прецедентное решение о возможности ограничения фундаментальных свобод в военное время.
Первая мировая.
1919 год. Голосуйте. Всего вам доброго.
Всего хорошо.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!